если раньше даже как-то это в какой-то степени было само собой разумеющимся, что мы должны природу сохранять, что мы не должны ее там портить, тратить и прочее, то сейчас как-то эти соображения, они ушли на задний план, приходится снова начинать доказывать людям вещи, которые уже там 10-20 лет назад казались совершенно очевидными и само собой разумеющимися. Поэтому я постаралась тут такое собрать как бы более эмоциональный такой, какой-то сборник таких эмоциональных кадров, чтобы вот внешним людям как бы все-таки доказать, что мы не зря работаем, что мы нужны им, что мы не ради себя это все делаем, а ради них делаем. Вообще, если рассуждать о том, зачем нужна живая природа, то каждый это понимает по-своему. Для кого-то это миленькие животные, которые вызывают жалость, их надо сохранять. Для ученых это знание информации. Для зеленых политиков это возможность сделать карьеру. Что, кстати, очень важно, что экология и охрана природы действительно при развитии нормальной политической системы становится важным фактором. Это очень важно. Для других это возможность получить какое-то вливание в свое здоровье, стать красивым, побегать на природе и так далее. Для других это возможность получить доход и прибыль от эксплуатации природы. Но для всех это основа Земли, основа жизни на нашей планете Земля. Вот я сейчас буду говорить только об этом. Только об этом. Вот эти все огромные, как бы, вокруг такие круги, пересекающиеся важности природы, они сейчас немножко останутся за кадром, но о них тоже надо всегда помнить. Вообще, вот у нас в 2001 году была принята национальная стратегия сохранения биоразнообразия России. Вы, конечно, все об этом знаете. И там были определены основные жизнеобеспечивающие функции биоразнообразия. Вот средообразующие, продукционные и две функции, которые можно назвать информационными. Ну, мы прекрасно знаем, и каждый человек понимает, что такое продукционная функция. Это та польза, которую люди испокон веков получают от той продукции, которая изымается из природы. Вот какие-то примерные оценки важности этой функции в мировой экономике и в экономике России. Примерно это где-то колеблется около 1%. Вот 1% ВВП дает эксплуатация живой природы. И лесного комплекса, и рыболовства. Это основные сферы эксплуатации, промысловой эксплуатации живой природы. Но важность этой функции, она как бы не в этом проценте, а в том, что некоторые регионы полностью зависят от этой функции, и некоторые группы населения. То есть мы не можем сбрасывать со счетов необходимости эксплуатации, ресурсной эксплуатации. Другое – это вот информационная функция. Вот я потом вернусь к этому делу, чтобы понять, как бы обсудить, в чем, где роль заповедников во всех этих функциях. Я вот думаю, что роль заповедников как раз вот в этом синем квадратике. Но мы это чуть-чуть попозже обсудим. Информационная функция – это польза от той информации, которая накоплена в ходе миллионов и миллиардов лет эволюции в живых организмах и в живых системах. Вот всякие оценки, которые сделаны разными экспертами, говорят, что уже сейчас способности нашей экономики и наши знания позволяют использовать эту информацию, накопленную в живой природе, и так, что экономический эффект уже сопоставим со всей эксплуатацией лесной и рыбной отрасли. И даже, скорее всего, превышает. И, скорее всего, даже превышает многократно. Потому что учесть вот это все очень трудно. Ну, нет систем, которые бы это действительно все учитывали. Это касается использования всех организмов из дикой природы в медицине, в фармацевтике, в пищевой промышленности и так далее. В общем, это все миллиарды, многие миллиарды долларов уже сейчас. А с развитием биотехнологий это все будет только увеличиваться. И, наконец, это вот этот самый туризм. которые сейчас быстрыми темпами развиваются в заповедниках. Насколько я знаю, не знаю, вы меня поправите, но установка на его развитие имеется. И та прибыль, которую можно получить от туризма, это тоже десятки миллиардов долларов, то есть сопоставимо со всеми теми функциями, о которых я раньше говорила. И вот, наконец, средообразующая функция, которая на самом деле является основной и ключевой, но которую мы хуже всего умеем оценивать и хуже всего понимаем, как это работает и насколько действительно это все важно для существования человека. Основные средообразующие функции, в общем, можно их перечислять, можно их тут это читать, но я не буду это делать, я только скажу, что вот эта вся среда, в которой мы можем существовать, это результат деятельности живой природы, биосферы, экосистем, которые функционируют тоже на протяжении миллиардов лет. Чуть-чуть я расскажу только вот об этом кусочке, который как бы тоже достаточно редко вспоминается, когда люди говорят о значении живой природы. Надо помнить, что вот сейчас говорят, что климат влияет на живую природу, вот там что-то высохло, где-то затопило и так далее. Но на самом деле живая природа во многом формирует климат. То есть когда мы вырубаем лес, мы должны знать, что мы тем самым влияем на климат. Вот я чуть-чуть сейчас об этом расскажу. Вот самые простые примеры, которые каждый знает, это как живая природа влияет на локальный климат. Вот если мы летом входим в лес, там прохладнее, если мы зимой входим в лес, там наоборот теплее, потому что ветер уменьшается. Вот это каждый человек прекрасно понимает. То есть вот и от этого примера можно дальше продолжать, что вот если вы как бы ощущаете на себе, войдя в лес, как изменился микроклимат, то точно так же эта живая природа влияет на климат всей Земли. Вот сейчас ключевое вот это вот, вокруг чего крутится вся климатическая проблема, это регулирование потоков парниковых газов и цикл углерода. Вот смотрите, вот эти красненькие, тоненькие стрелочки – это выбросы антропогенные углерода, с которыми как бы борется вся мировая общественность и вокруг чего разгораются все политические баталии. Как сократить выбросы углерода в результате антропогенного сжигания топлива? Но это всего лишь навсего 7,2. То есть это все вместе около 4% всего лишь от мощности природного цикла углерода. То есть мы боремся с этими 4%. И одновременно мы уничтожаем и разрушаем вот этот природный цикл углерода, который на порядке сильнее и на порядке мощнее и сильнее влияет на климат. Это значит, что если мы не будем уделять внимание функционированию всей биоты и всех природных экосистем, то даже незначительные нарушения природного цикла могут свести на нет всю нашу борьбу вот с этими красненькими стрелочками. Это что касается вот этого цикла, который как бы постоянно, эта Земля дышит каждый год, то есть растения поглощают, растения дышат, это то, что как бы вертится все время. Но есть еще то, что запасено экосистемами, природными экосистемами углерод, которые они запасли. Вот смотрите, биомасса, торф и верхние метры мерзлоты, то есть это то, что регулируется живым покровом, растительностью, по запасам углерода сопоставимо с запасами всех разведанных коммерческих, запасов углеродного топлива, которые целесообразно разрабатывают. Это опять же говорит, что когда все сконцентрировано вот на этом резервуаре, мы постоянно забываем вот об этом резервуаре, который менее стабилен. И вот если начать тыркать и как бы торкать и разрезать и ковырять вот эти вот запасы торфа, которые копились многие тысячи лет, то вот этот углерод, накопленный здесь, он тут же начинает выходить отсюда в атмосферу. Это вот тут такой кусочек, это вот как бы интересный момент, что это копилось многие тысячи лет, и даже есть такая отрасль, торфяная археология, и вот в этих вот торфяных хвостах там находят очень много всяких разных вещей, и тела людей, и все такое прочее. Просто интересно, как бы, как связано это все, как связана жизнь человека с природой, и все, маленькое такое отступление. Вот, это что касается регуляции углеродного цикла. То есть живая природа является основным регулятором углеродного цикла, основным. И говоря о том, что мы должны сокращать выбросы сжигаемого топлива и так далее и тому подобное, мы всегда должны помнить, что мы должны в первую очередь сохранять те механизмы, которые обеспечивают природный цикл углерода в биосфере и в атмосфере. Теперь о том, как природа влияет на цикл воды. Вот все прекрасно знают, что листовая поверхность растений, она как бы многократно превышает поверхность почвы или воды, над которой эта растительность существует. И поэтому вот на таком красивом ландшафте, если сравнивать испарение у всяких вот кусочков, то получается, что испарение с растительности, с природной, много больше, чем испарение с поверхности воды. Ну, с поверхности травянистых систем оно немножко поменьше, чем с лесных. А испарение с территорий, преобразованных человеком, застроенных или заасфальтированных разных промышленных зон, оно практически равно нулю. То есть вот эти территории, как бы используемые человеком, они уже исключены из регуляции водного цикла на суше. А его обеспечивает в основном мощная растительность. Вот благодаря растительности над территорией все время крутится вот такой вот цикл воды. Растительность его испаряет тут, благодаря чисто физическим процессам образуются облака и снова выпадают. И вот показано, что до 50% осадков над сушей формируются благодаря деятельности растительности. То есть если ее оттуда убрать, соответственно, то тут же у нас сразу осадки сокращаются на 30 или даже на 50%. Вот хороший пример из Австралии. А он хорош тем, что вот здесь есть такой кусок, вот это вот природная растительность, а это вот преобразованные сельскохозяйственные поля. И ценность, как бы, для анализа учеными этого места в том, что вот эти два куска разделены вот такой кроличьей изгородью, то есть вот практически такой граница идет четкая между одним типом ландшафтов, где сохранилась природная растительность, и сильно преобразованным человеком ландшафтом. И вот получается, что в этом месте очень хорошо видно, как влияет природная растительность на циркуляцию воды над сушей. И в результате вот того, что она много испаряет и так далее, получается, что над природной растительностью у нас формируются облака, и здесь влажный воздух, а над вот этими сельскохозяйственными полями, где нет природной растительности, тут иссушается локальный климат, и получается, что человек сам себя лишил вот этого подпитки. То есть он свои поля лишил воды, уничтожив здесь в массе всю природную растительность. Тут они боролись с кроликами, поэтому так произошло. А вообще это пример того, что человек сам рубит сук, на котором сидит. Ну и тут показано, как все это дело уменьшалось. То есть это доказано уже на протяжении многих лет. Вот эта моделька тоже показывает, что если гипотетически убрать всю растительность, то вот в центральных зонах континентов выпадение осадков сократится более чем на 30%. Особенно это важно для центральных областей. Ну, еще есть такой механизм, как насос атмосферной влаги, который тоже показывает, что по чисто физическим, то есть физические процессы обуславливают то, что когда есть на суше растительность, она как бы засасывает влажный воздух из океана, и он такими поступает вглубь континента благодаря тому, что мощная растительность испаряет. Когда же мы эту растительность уничтожили, все это меняется направление, получается, что рядом с океаном у нас пустыня есть, а влажный воздух туда не идет. Вот, то есть возвращаясь к этой картинке, точно так же можно рассказывать и вот про все эти функции, но времени у нас на это совершенно нет. То есть живая природа обеспечивает нам среду жизни. И вот если бы, как обычно, когда я детям пытаюсь что-то рассказать, я говорю, вот если бы у нас была машина времени, и мы бы перенеслись на 2 миллиарда лет назад, когда еще живая природа не успела все это вырасти как следует и создать среду нашего обитания, то нам бы пришлось скафандр одевать. Просто потому, что еще кислорода не было. Вот даже кислород создан зелеными растениями, и вот мы куда-то сюда попали, тут еще кислорода не было. А вот это все, это результат деятельности живой природы, вот той вот, которая вот за окном, вот она нам это делает, позволяя жить на Земле. То есть живая природа, это система жизнеобеспечения человечества. Это вот как бы наша планета, это такая гигантская космическая станция, которая в космосе крутится. И на этой станции у нас есть система жизнеобеспечения, которая дает космонавтам воздух, воду, все, да? А вот живая природа – это система жизнеобеспечения всего человечества. Так, а я уже, наверное, перебрала все... 10 минут это хорошо. Вот. И если самая удивительная черта жизни, самая удивительная черта Земли в окружении планет, которые тут болтаются в космосе, это жизнь, то самая удивительная черта жизни – это разнообразие. Жизнь удивительно разнообразна. Вот другие природные все процессы и объекты не дают таких примеров разнообразия, как дает живая природа. И вот эти вот две вещи, возможность жизни и ее разнообразие, они это просто две стороны одной медали. Об этом надо помнить. Во-первых, надо помнить, что разнообразие на всех иерархических уровнях присутствует. Внутри популяции, внутри видов, это видовое разнообразие и так далее. И оно важно на всех иерархических уровнях. Теперь вернемся к этим самым функциям. Дело в том, что вот это самое разнообразие, это и есть основа функционирования. Вот именно разнообразие и позволяет живой природе выполнять вот эти жизнеобеспечивающие функции. И в этом смысл сохранения биоразнообразия. Мы для этого его сохраняем. Хотя изначально мысль была другой. Изначально мысль была, что если у нас виды исчезают, то это безвозвратная потеря. Просто вот был такой, как бы, посыл, что мы должны прекратить вот это исчезновение видов. Но потом пришло понимание, что исчезновение видов и разрушение разнообразия, оно просто чрезвычайно опасно для человека, потому что разрушается функционирование. Вот если мы полностью уберем всю живую природу, то ясно, что все функции прекращаются. А вот как будут меняться функции, если мы частично нарушаем природу? То есть частично это самое разнообразие разрушили. Вот были проведены гигантские опыты на Западе в течение там, последних 20 лет. Они были проведены на травянистых сообществах, там вот с этими водяными, водными разными сообществами, и с искусственными сообществами, с полуприродными и так далее. И было показано, что при уменьшении числа видов в сообществе по сравнению с естественными значениями, практически все показатели их системных функций снижаются. То есть вот этими титаническими усилиями была показана такая достаточно... Ну, вот так выглядит это как бы в научной литературе. Тут, конечно, есть и другие типы зависимости, но основная это вот снижение функционирования при сокращении числа видов. То есть была показана достаточно простая мысль, что если мы из природы изымаем виды и нарушаем его, то она функционировала все хуже. И не менее важно внутривидовое разнообразие. Вот это вот один вид рыб. Один. Но Какие они все разные. И вот это разнообразие позволяет этому виду существовать в этих вот речках, это Микижа Камчатская, в этих речках разные условия. Одна речка там из многих протоков состоит, другая речка это как узкое русло, вот они все разные. Но вот это разнообразие внутривидовое позволяет этому виду устойчиво существовать в этих разных условиях и в изменяющихся во времени среде. То есть это пример того, что разнообразие чрезвычайно важно, разнообразие на всех иерархических уровнях позволяет функционировать всей живой природе и тем самым обеспечивать наше существование на Земле. А что человек делает со сложнейшей биосферной системой, собственного жизнеобеспечения? Ну, мы все знаем, что он с этим делает. Он уничтожает целые куски экосистем, целые биомы уже практически уничтожены. Мы все прекрасно знаем, что у нас биом степей, например, он уже практически уничтожен, он остался в виде малюсеньких кусочков, то есть он свою биосферную функцию уже не выполняет, его уже нет. Вот эти куски биосферной машины уже изъяты. Человек уничтожает виды. Вот по последним оценкам, треть всех видов, для которых была сделана оценка состояния, находится в состоянии угрозы. И внутри видов тоже численность популяции сокращается, то есть сокращается внутривидовое, внутрипопуляционное разнообразие. То есть вот из этих вот сложнейших систем мы все время какие-то элементы выбиваем и уничтожаем. А каждый из нас знает, вот любой человек знает, что утрата структурных частей системы ведет к прекращению ее функционирования. На этой машине уже никуда не поедешь. Мы с природой то же самое сделали. И хотим, чтобы она продолжала нас обеспечивать. Но так не бывает. В общем, мы не можем ждать милости от природы после того, что мы с ней сделали. Тут много примеров, на которых я не буду останавливаться. Это ущерб, колоссального ущерба для человечества, который получается из-за деградации средообразующих функций. В общем, смысл вот этих всех иллюстраций, вот этих всех, они все написаны в книжке, вы потом сможете сами почитать, если интересно, или найти это в интернете тоже. Вот смысл всего этого в том, что разрушая живую природу с целью взять какую-то быструю прибыль, то есть результат получения вот этой быстрой прибыли заключается в том, что деградация средообразующих функций вот этой природы ведет к экономическому же опять ущербу, который многократно превышает всю ту прибыль, которую вы получили. И вы потом долгие годы будете, или даже десятилетия, пытаться возместить этот ущерб. Вот это вот малюсенький примерчик, это вот, когда было большое наводнение на Миссисипи, то просто посчитали, что инвестиции 2-3 миллиарда долларов в установление водно-болотных вот этих вот прибрежных угодий могут предотвратить ущерб 16 миллиардов долларов. И сейчас там идет большая-большая программа по восстановлению этих водно-болотных угодий. Ну так, наверное, проще было их не уничтожать, не разрушать, тогда бы не было ни этого ущерба, ни вот этих как бы вложений в восстановление. То же самое касается вот этих вот прибрежных водно-болотных угодий, которые снижают ущерб от штормов и цунами. Это все тоже посчитано, все эти миллиарды посчитаны, осталось только действительно начать делать. А вот наши пожары, которые нас не покидают, уже сильнейшие пожары были в начале 2000-х годов, сильнейший пожар был в 2010 году. Это что? И ущерб, колоссальный ущерб, который принесли эти лесоторфяные пожары. Ведь это результат утраты водорегулирующей функции торфяных экосистем. Когда-то, да, это было нужно использовать этот торф на топливо, но теперь мы вынуждены платить многократно за то, что средообразующие функции торфяных экосистем утрачены. Ну, и надо еще сказать, что вот эта вся наша живая природа, опять же, возвращаясь к аналогии с космической станцией, это система жизнеобеспечения человечества, и заменить ее нам сегодня нечем. Вот у человека нет ни знаний, ни экономических возможностей для того, чтобы заменить чем-то систему, природную систему регуляции среды. И даже для космической станции, несмотря на то, что гигантские были вливания на разработку вот этих вот автономных систем жизнеобеспечения, не удалось до сих пор сделать полностью автономную систему жизнеобеспечения для космонавтов. Туда надо привозить запасы, оттуда надо вывозить или выбрасывать использованные разные материалы и так далее. И попытки тоже, которые широко рекламировались в начале 2000-х годов, вот проект «Биосфера-2», также он не удалось создать замкнутую систему внутри вот этого комплекса. То есть не можем мы сейчас разрушать нашу систему жизнеобеспечения, потому что заменить мы ее не можем. Ну и вот это вот индеец, который умер в 40-м году, он это прекрасно понимал. И сказал, что после того, как последнее дерево будет срублено и последняя рыба поймана, последняя река отравлена, только тогда люди поймут, что деньги нельзя есть. Действительно. Не в деньгах счастье, грубо говоря. Когда вы не сможете жить на этой планете, то деньги вас уже не спасут. Так, по-моему, это все. Да. Еще два слова. В чем же роль заповедника? Вот учитывая все вот эти функции, вот заповедники у нас сколько процентов территории занимают?
Менее трех.
Вот менее 3% у нас это та природа, которая не нарушена. Это и есть источник знаний. Знаний, которые еще надо будет прочитать. Мы еще не в состоянии эту книгу прочитать. Это всего 3%. И вот сейчас, значит, вот этот посыл, что заповедники должны приносить прибыль, он настолько абсурден. Это просто самый настоящий абсурд. Это все равно, что прийти в библиотеку и этими книгами допить. Вот именно так. Вот. Туризм и просвещение людей – это дело чрезвычайно важное. Но его надо делать на тех территориях, на сопредельных, на любых, на других, не знаю, на остальных 97% территорий. Но вот эту нетронутую территорию, вот эти нетронутые экосистемы – это источник знаний, причем не только нынешних, но и будущих. Будущих. Мы еще даже читать не научились, а мы эти книги уже сжигаем. Вот в чем смысл. Вот как это донести до руководящих органов, я не знаю. Наши руководящие органы двигаются в противоположном направлении. Им надо отовсюду получать прибыль. Но я показала, что бывает, когда мы получаем тупо прибыль из природы. Мы в результате получаем ущерб, который многократно на порядке превышает всю эту прибыль. То же самое будет с заповедниками. Вот мы сейчас тут... Ну ладно, я больше не буду
рассуждать.
Спасибо, Елена Николаевна. У нас есть несколько минут задать вопросы.
Сообщение об этом наводнении, я тут же подумала, а вот надо бы разобраться, а какие были рубки лесов в верховьях этих рек. Вот надо посмотреть, что там сделано с лесами в верховьях рек. Вот. Вот это и есть хороший, прекрасный пример, Значит, того ущерба, который сейчас там надо расхлебывать, там сейчас люди остались под зиму, значит, все мокрые и без жилья, вот, И вот сколько стоил тот лес, который они срубили или продали в Верховье Крет, который обусловил вот этот быстрый скат воды. Вот, вот если бы там были эти мощные леса, то вода бы она все равно сошла, да, но она бы сошла как бы в период вот этого вот схода воды, он был бы растянут. Ущерб был бы меньше. Посчитать это все, то есть посчитать это с одной стороны трудно, но, насколько я понимаю, сейчас даже трудно установить масштабы рубок реально, которые там были, вероятно. Вот. Я полагаю, что во многом это определено тоже вот такой бездумной эксплуатацией лесов у нас на юге Сибири. Но я предполагаю, я не знаю, надо исследовать, изучать.
Еще вопрос, пожалуйста.
Нет, скажите, пожалуйста,
а вот это все-таки миф или это существует? Нет, это все-таки не миф. Вот с климатом, значит, если рассуждать о климате, то, во-первых, опять же, сейчас есть много моделей климата, и соответственно, каждый из них выдает какой-то свой прогноз. Но это все настолько неопределенно, то есть у нас нет знания о том, как функционирует в конечном счете вот эта климатическая система Земли. И вот как раз самое как бы место, слабо изученное во всей этой климатической системе, это биота и влияние биота на климат, и взаимодействие биота с климатом. Вот даже во всех этих докладах, которые МГЭК издает, там везде, в каждом из них сказано, там есть такой раздел «Пробелы», то есть что мы не знаем. Ну там они не знают, как облака какие-то там что-то формируются, есть какие-то физические отдельные штуки еще не изучены. И вот эта самая биота, она всегда там как черное пятно. Это мы не изучили. Вот, но все-таки это самое потепление, оно идет, но на фоне вот этого потепления и вот этой разбалансировки есть такие регионы, в которых наоборот наблюдается из-за этого похолодания. В частности, вот эта вот вся история с этим самым, с Гольфстримом, это вот показатель того, что в результате потепления может быть сильное похолодание вот на севере Атлантического океана. Поэтому если у нас тут сейчас в июне снег начнет падать, то это можно расценивать как доказательство глобального потепления как раз. Вот. Все не так там просто и не так однозначно. Главное, что вот мы, как люди, которые связаны с живой природой, во всей этой истории должны помнить, что живая природа в любом случае является мощнейшим регулятором климата, и она является мощнейшим стабилизатором. Куда бы этот климат там ни валился, что бы с ним ни происходило, но чем более мощная природа существует на планете, тем медленнее будут эти преобразования. А чем больше мы ее будем превращать в пустыню, соответственно, тем быстрее будут все эти колебания, и мы будем страдать сильнее, экономика будет разрушаться, голод там, и все, и все, и все. Вот это то, что можно считать совершенно доказанным, что природа стабилизирует климат.
Да, нет, минуточку. Вы хотели задать вопрос?
Да.
Да. Да, и последний вопрос, пожалуйста.
Как бы дополнение. Я сама занимаюсь точно, за 35 лет прожила там. Я хотела сказать, что здесь еще своего рода политика есть, когда афишируют по телевидению какие-то глобальные события. У нас неоднократно, практически ежегодно, вот такие вот идут спуски воды, наводнения такие, что в Владивостоке на работу идешь, сексуально задрав юбочки, мужчины снимают брюки и идут на работу в таком виде. Это действительно серьезно, и никогда не афишировалось то, что японские лесовозы везут нашу тайгу на продажу. Это было всегда печально смотреть, и возбухания наши никак не реагировали. И иногда вот вспышка такая, ой, я сегодня, давайте поможем, Дальнему Востоку и так далее. На самом деле все это очень давно не было.
Спасибо, но, коллеги, у нас будет время для дискуссии и дополнений. Последний вопрос, пожалуйста.
Пожалуйста, вот последние данные. Озоновый дыр и уменьшение слоя. Это миф или реальность? Скажите, пожалуйста, как это все по-разному.
С озоновыми дырами, насколько я понимаю, сейчас особо остроты, эта острота пропала. Ну, кстати, тоже вот с озоновыми дырами. Это пример того, что когда стала проводиться целенаправленная политика в этом отношении, вот эти фреоны разрушающие, озон разрушающие вещества были заменены в массе во всех технических изделиях на другие вещества, которые в меньшей степени разрушают. И вот то поколение старой техники ушло, сейчас уже другое поколение, которое не содержит этих фреонов. То есть сокращение, по крайней мере, озонового слоя приостановилось. Можно считать, что вот это один из позитивных таких вот примеров.
А можно вопрос такой? Нет. Как книжка называется? Записать, чтобы вот это все...
А книжку я принесу сейчас несколько штук, а главное я напишу там адрес свой электронный. Вы не стесняйтесь, пишите, я вам пришлю все эти презентации, все эти книжки в электронной форме, все есть, так что пользуйтесь.
Спасибо, Елена Николаевна.